«Железная логика» с Сергеем Михеевым.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Вот мы вроде бы как восстанавливаем двухчасовое вещание с 11 часов. Вот, все для вас, все для вас. Вот, что называется.
Много
для
было радио, просьб, да.
Для радиослушателей, да. Тут мне вот тоже жаловались некоторые, что вот они привыкли в 11 часов слушать в машине, а тут раз, и вот и несколько месяцев этой передачи не было.
Ну, а мне кажется, да, с конца марта у нас такого не было.
Да, с конца марта. С конца марта вот мы в первый раз выходим в двух все этом самом часовом формате.
И надо сказать, вот да, изменения, как долго все восстанавливается после, вот казалось бы.
Ну, казалось бы.
Небольшой коронавирус.
Ну, в принципе, да, оно могло бы и дальше еще не восстановиться, но я тоже тут...
Волевое решение.
Руководство, так сказать, посоветовался с руководством, что называется, да, и решил, что, наверное, уже пора восстанавливать. Потому что, в общем, и дальше можно. Вот я знаю, так сказать, некоторые же, вот «Россия-24», наши коллеги, они до сих пор из дома работают.
Да?
Насколько я понимаю.
Мне показалось, что нет.
Вы их просто не смотрите. Не, ну, там дикторы в студии, да, а вот, например, скажем, ведущие тематических программ до сих пор как бы с наушниками из дома.
То есть привыкли уже, видимо.
Да, привыкли, там это, как это, пригрелись.
Да, ну там хорошо, конечно, дома.
Вот такие дела. Да, хотя, в общем, есть свои, конечно, эти самые проблемы тоже и со связью возникают периодически, и все такое прочее.
Мне очень нравится больше, я тоже же вот и дома работал, и с разными своими коллегами, и всякие разные свои занятия дополнительные, образовательные, которые все в скайпе. И теперь мне пишут, может быть, в скайпе, но на час раньше, либо вживую, но типа поздно вечером. Я говорю, лучше поздно вечером, но вживую. Мне очень нравятся 3D-люди. Чтобы вот видно было как-то вот лучше людей чувствовать.
Ну, да. То, что они существуют, в конце
да,
концов.
Да, это гораздо лучше, прям реально лучше все понимаешь.
Не, ну и да, есть, так сказать, есть плюсы у этого, есть свои минусы, понятное дело. Ну вот, в общем, это, так сказать, мы в эфире, что называется.
Сергей Александрович, ну, вы знаете, у нас сейчас все готовятся к отдыху.
Да ладно.
Да. Страна готовится отдыхать, да. Дело в том, что границы России, к сожалению, пока закрыты. А людям, ну, некоторые из нас привыкли отдыхать за границей, и сейчас ищут варианты.
Хорошо, что это не я.
Ну да, вы знаете, варианты есть. В частности, Крым и курорты Краснодарского края.
А вот у нас что, вообще, значит, сейчас выезжать нельзя, что ли?
Нельзя сейчас, да.
Я просто не в курсе, если честно.
Да, вы представляете, у нас вот как вот было, как вот люди скучают по советским временам, вот сейчас у нас точно так же.
Да, да.
Удобно. Я, честно говоря, страдаю.
А вы знаете, удобно с той точки зрения, что беспокоиться не о чем.
Не о чем беспокоиться,
ты понимаешь,
да.
Что за тебя все решено, как бы, поэтому, так сказать, собственно говоря, ну и, и не переживай.
Ну, ужасно, конечно, вот. Да. А, нет, а можно как-то выехать, типа...
На учебу, работу или, или если у вас есть там
родственник,
вид на
жительство. Какой-нибудь, если родственник болеет, вот такое вот что-то.
То есть вы решили кого-нибудь родственника уморить?
Ну, у меня, к сожалению, нет никаких родственников за границей. Если только ехать к родственникам кого-нибудь.
В советское время, правда, еще был дополнительный сервис, так сказать, да, к этому, так сказать. Надо было еще для того, чтобы просто... Ну, я бы так назвал, это был квест. Вот, да. Дополнительный сервис в рамках квест-программы для того, чтобы выехать хоть куда-нибудь, хотя бы даже в какую-нибудь, так сказать, полунищую Румынию, например, да, надо было еще, значит, собрать характеристики. Это как компьютерная игра. Сейчас вот молодежи, чтобы было понятнее, как компьютерная игра. Значит, идешь, значит, сначала в одно место, там одну характеристику получаешь, если получаешь, потом в другое, потом в третье, потом как бы это все дело, так сказать. Если вы, не дай бог, так сказать, так уж случилось с вами, член ВЛКСМ или КПСС еще, так сказать, по чечаяне, то, конечно, без порткома не обойтись.
И знаете, надо историю КПСС.
Но это уже второй уровень, как бы, да, вы на второй уровень прошли, так сказать. Да. Дальше третий уровень, все эти документы должны, значит, одобрить в КГБ, вот, и потом, может быть, ну, зато как было интересно.
И потом, ну, на чуть-чуть, например, на недельку.
Ну,
после
максимум,
вот этого
максимум
всего.
Две.
Да,
это максимум. Две это просто что-то. Да. Две это, считайте, что это невероятно, да. Вот, а так вот 10-12 дней, как бы, да, вот, и, в общем, и все красоты Болгарии, как бы, да,
и Румынии, да,
или хуже, да, в Румынии, как бы, да, так сказать, все у ваших ног, что называется, да. Вот такие дела, тоже к вопросу о том, между прочим, вот интересно, вы правильно заметили, потому что к вопросу о том, что вот я часто довольно вижу, слышу, и там всякие разговоры такие, знаете, залихватские. Хочу обратно, вот как бы было в Советском Союзе. Что-то в Советском Союзе было неплохо, чему-то, так сказать, может быть, можно и поучиться, и что-то оставить. А что-то, в общем, мне кажется, люди просто не понимают. Они говорят только это вот ля-ля языком, так сказать, да? Вот, а в реальности, как бы, они многие даже и не знают, или не помнят, или не хотят помнить, как оно там на самом деле было. Вот такие дела. Так что так.
Ну вот небольшой квест, да. Сейчас, к сожалению, нет, сейчас тоже есть. Можно съездить в какие-то соседние страны с нами, если повезет, и уже оттуда улететь куда-нибудь.
А как это вы туда
съездите? Если повезет, да?
Не понимаю.
Разные есть соседние
как
страны,
и некоторые, как вам может повезти?
И некоторые из них помогают. А я слушал интереснейшие репортажи. На двух автобусах. Сначала доезжаешь до границы с некоторыми из соседних стран, пересаживаешься там как-то. Ну, это стоит взяток, понятное дело, небольших взяток. Причем с российской стороны говорят дороже, чем если вот выезжать. В Россию вернуться дороже, потому что это родина.
Ну, понятно.
Она дорогая.
Надо заплатить больше.
Да.
Ну, только я не очень понимаю, если... Я говорю, я просто не в курсе, потому что не узнавал. Да, я не очень понимаю, если никуда выехать нельзя, то куда вы можете выехать на автобусе? Ну, только не дальше Беларуси. Ну,
и потом перейти границу и уже оттуда лететь пешком в любую страну Европы, которая вас примет. Ну, я так понимаю, Турция сейчас принимает, Объединенные Арабские Эмираты.
И все, не, Евросоюз-то не принимает.
Евросоюз пока нет, да.
Ну, понятно. Ну, значит, готовимся к отдыху, да?
Ну вот, страшное дело, да. Но может это и не прокатить. То есть купишь билеты, все-все-все, а потом оп, ну-ка, что-то изменилось вдруг резко.
Да.
Пока. Вот, но хорошо, что Крым и курорты Краснодарского края готовятся к приему туристов, а понимая, что границы закрыты и деваться туристам некуда, немножечко поднялись цены. Где-то, например, в два раза.
Но не очень много.
Немного, да. В два раза. Например, я даже посмотрел, интересно. Вот, например, в Севастополе 5-звёздочный отель... 20 ночей, ну, я не знаю, кто будет отдыхать 20 ночей, это слишком долго, ну, допустим, 20 ночей с 16 июля по 5 августа, 497 тысяч рублей всего лишь.
Да.
С завтраком зато.
Каких-то полмиллиона.
С завтраком.
Да, ну, в общем, тут, конечно, да, есть такая штука, что все-таки, ну, хорошо, хоть есть куда поехать, например, есть такие страны, в которых вообще, в принципе, нельзя никуда поехать, да, вы захотите поехать, а некуда, то есть, если граница закрыта, собственно говоря, и ехать некуда, да, такие страны тоже, их довольно много, и, в общем, некоторые из них, в том числе, являются нашими соседями. Это первое. Второе, ну, в общем, да, действительно, надо сказать, что, учитывая тот факт, что выезд за границу в июле, по крайней мере, месяце, видимо, не будет открыт, да, то действительно весь удар, что касается теплого моря, потому что оно у нас одно, а именно черное, придется на Крым и Краснодарский край. А вот, кстати говоря, представьте себе, вот не было бы у нас Крыма.
Ой, кошмар, да.
А коронавирус все равно бы случился, вы же понимаете.
И границы как раз-таки закрыты,
да,
а это же за границей.
Коронавирус все равно бы случился. Да, и тогда было бы еще в два раза хуже, потому что были бы только Сочи, вот, и, собственно говоря, больше ничего. Вот, и это было бы еще в два раза хуже, да. Это так тоже к слову. Вот, но что касается Крыма и Краснодарского края, я считаю, что для них это уже такое испытание. Надо же понять, что, да, вот так случилось, действительно, там будет явно спрос больше, чем обычно. Вот, но я думаю, что и для руководства этих регионов, и для всех тех, кто там отвечает за вот этот отдых, мне кажется, это такой, так сказать, тест на понимание ситуации.
Но это же коммерческое дело, то есть.
Ну и что? Ну и что, что коммерческое, да? Это в том числе, а коммерсанты, знаете, тоже вот коммерсанты, когда начинаешь иногда про них рассказывать и говорить, что, в общем, они жадные, так сказать, и злые, они обижаются, говорят, нет, мы умные и добрые. Вот. Ну вот докажите, что вы умные и добрые, да? Докажите, так сказать, что вы тоже думаете о будущем, докажите, что вы живете не одним днем. Вот. Это было бы правильно. И для руководства, так сказать, этих регионов, и для тех, которые предприниматели, которые считают себя умными и добрыми, доказать, что на самом деле как бы они могут предоставить отдыхающим нашим российским гражданам достаточный сервис, при этом не хамить и не наглеть, да, с точки зрения как раз ценовой политики. Вот если у кого ума хватит на это, тот, возможно, между прочим, да, приобретет себе новых поклонников, почитателей, которые приедут на следующий год, и, может быть, кому-то посоветуют. А тот, кто живет одним днем и считает, что вот надо сегодня рвать все, что есть, ну хорошо, сегодня вы это оторвете, люди будут проклинать, плеваться, никогда больше не приедут и другим тоже не посоветуют. Вот, то есть, на самом деле, такие ситуации — это всегда тест для того, вот кто вы, что вы, как вы можете и на профессионализм, и на порядочность, и на все остальное. Но я очень надеюсь, что, может быть, в общем, так сказать, люди наши, которые отвечают за эти все дела, ну, пройдут этот тест. По крайней мере, какие-то, ясное дело, не пройдут, но какие-то, может быть, и пройдут.
Вот почему-то параллельно смотришь Турцию, например, 13 ночей тоже в 5-звёздочном отеле, но только с одним ребенком, и то есть там все включено: питание в ресторане. Заезд в середине июля, 250 тысяч рублей.
Но у турок, я думаю, сейчас есть такая проблема.
Вот как у них получается?
Я думаю, что здесь двойной эффект.
Да.
Что касается турок, у них сейчас проблема с тем, что никто не едет. Потому что, насколько я понимаю, из Евросоюза к ним тоже не едут. Потому что к ним же тоже очень много приезжало немцев, очень много приезжало, так сказать, других европейцев. Вот, насколько я понимаю, они тоже сейчас туда поехать не могут, да, насколько мне известно. Вот. И из России, и из стран СНГ тоже много народу приезжало, тоже не могут поехать. Поэтому у них вот сейчас, так сказать, их цель, наоборот, максимально снижать эти цены. Вот. Я думаю, что здесь процессы, так сказать, они разбегающиеся. То есть турки снижают для того, чтобы хоть как-то привлечь людей. Вот. А те, так сказать, страны, где эти туристы закрыты, да, и не могут выехать, они, наоборот, повышают. Там, наоборот, повышают, потому что понимают, что вот турист будет ехать сюда. Вот. Но что делать? Действительно, это все коммерция. Вот к вопросу о сочетании, между прочим, государственного и рыночного. Вот вы правильно сказали, что там, ну, можно предъявлять претензии к властям, но по закону эти власти, например, скажем, ни Крыма, ни Краснодарского края, они не могут, например, взять и заставить, значит, какого-нибудь владельца частной гостиницы, да, снизить цены. Они не могут прийти ему и сказать, ну-ка, снижай цены, давай, по закону. По закону не имеет права. То есть, если только на него есть какой-то крючок, вот, или, значит, человек понимает, что лучше ни с кем не ссориться, тогда, может быть, он прислушается. А так, в большинстве случаев, честно говоря, предпринимателям на все эти дела наплевать. Это я к тому, что вот сейчас мы тут вот за Конституцию проголосовали, за поправки. Мне кажется, стоит перед нашими властями и перед обществом очень серьезная задача понять, что должны быть какие-то общие цели и общества, и государства. Да? А для этого, ну, в том числе, нужна и какая-то другая система управления экономикой, где все-таки государственный контроль будет сочетаться с рыночными механизмами, но при этом и то, и другое должно работать только на одно, на благо общества. Потому что прибыль предпринимателя – это не всегда равно благо обществу. Точно так же, как и, скажем, там, выгода чиновника тоже далеко не всегда, и даже карьерные там, какие-то вещи тоже далеко не всегда равно выгоду общества. А вот, мне кажется, эти вот поправки, которые приняли, они дают уникальный шанс улучшить что-то, не разрушая. Вот, надеюсь, что у нас хватит ума на это, да, но, тем не менее, задача такая стоит. То есть тут успокаиваться на самом деле не надо. С одной стороны, с другой стороны, не надо противопоставлять друг другу тех, кто проголосовал за, кто проголосовал против, потому что из тех, кто за проголосовал тоже, не надо думать, что это люди, которые всем довольны. Это совершенно не так. Вот, например, скажем, я голосовал за, но я далеко не всем доволен. Вот. И при этом, при всем, мне кажется, тут вот что главное. Важно понять, что это вот ставит новые задачи. Это не дает возможность там расслабиться, типа того, да, и ничего не делать, да, и убеждать друг друга, что все прекрасно. Вот. А это ставит задачи. Задачи, так сказать, которые должны поменять вообще в значительной степени концепцию развития. Но вот если возвращаться к этому частному, так сказать, случаю, о чем вы говорите. Ну, я считаю, что здесь возможно и государственное регулирование, а главное создание, я много раз говорил, а как это сделать? Вот как это сделать, как это сделать? А вы создаете конкурентную среду с точки зрения того, что, например, скажем, там, ну, есть какие-то, так сказать, какие-то, ну, что называется, ну, объекты, которые задают здесь ценовую политику. И вы понимаете, что если, например, частнику придется с ними конкурировать, а там цены будут ниже при сопоставимом качестве, он вынужден будет снижать цены. Просто вынужден будет их снижать.
Никуда, то есть немножко государство.
Никуда он не денется, да. Понятно, что если все отдать, как нам говорят, а если все отдать в руки государства, будет дефицит. Ну, может быть, есть такой риск, да. Но здесь вот в том-то дело, что можно поискать какую-то оптимальную схему. Оптимальную схему. Хотя идеала, я думаю, не будет. Тут, понимаете, тоже с Турцией нам сравнивать себя сложно. Почему? Потому что, если честно, ну, таких условий, как в Турции, у нас нет и не предвидится. Если только мы возьмем и завоюем обратно Турцию, так сказать, так как на основании того, что это была бывшая Византийская империя.
Вот. Можно подобрать какие-то основания.
Да, по основаниям можно подобрать, если я считаю, что исторические основания, в принципе, существуют. Да? Вот. Но по-другому-то никак у нас тут не возникнет, так сказать. Да? У нас не получится здесь создать такую же ситуацию, как в Турции. Был бы вариант еще, конечно, вернуть Черноморское побережье Украины. Вот. В принципе, если бы весь юго-восток Украины, там Галичина, так сказать, нехай идет в Польшу, если весь юго-восток Украины в какой-то момент, так сказать, да, вернулся бы в Россию, ну, мы могли бы расширить зону действия на Черное море. Но, тем не менее, Черное море, оно Черное море и есть. Да? В общем, на самом деле, оно, конечно, неплохое, но сравнивать эти условия с тем, что есть в Турции, скажем, там, да, или в других средиземноморских странах, конечно, бессмысленно, потому что, ну, там просто объективно и лучше, и больше, и, так сказать, и выбора больше. Там еще вот, например, почему, скажем, там, в том числе в этой Турции, и цены другие? Потому что там объективно отелей этих больше. Их больше даже, чем во всем Крыму и Краснодарском крае вместе взятых.
Ну, видимо, их как-то понастроили при помощи государства. В том числе.
В том числе, да, да, так сказать, да, вот. И побережье само там, оно, мне кажется, раза в три длиннее, вот, чем все, что у нас есть и в Крыму, и в Краснодарском крае. То есть есть объективные условия, которых, ну, никак не переплюнешь. А что касается понастроило государство, я могу сказать, что, например, в том же самом Крыму до сих пор осталось огромное количество советских недостроев. До сих пор стоят недостроенные, начатые еще там в 80-е годы, и недостроенные до сих пор санатории, пансионаты, потому что в украинское время им было не до этого. Вот. А сейчас, при этом, при всем, они все находятся в собственности, в частных руках. И чаще всего эти частные руки, они украинские. Вот, и там есть тоже такая коллизия, что вот вроде бы можно было бы просто тупо отобрать, как бы, да, но вроде как получается, что...
Некрасиво.
Ну, как, не то чтобы некрасиво, а дело в том, что, я, ну, скажем, частный инвестор не хочет, значит, забирать себе объект с непонятным юридическим этим самым. Поэтому это могло бы сделать государство, я считаю, если бы государство забрало себе, сказал, вот это будет государственные санатории, пансионаты. Так как в связи с тем, что собственник не объявляется много лет подряд уже, да, вот как, знаете, стоит ржавая машина во дворе.
Да, да.
Вот, ну вот собственник не объявляется, как бы ее рано или поздно берут, грузят, как бы, и отвозят на свалку. Вот здесь точно так же, я думаю, можно что-нибудь такое чрезвычайное придумать, тем более, что мы прекрасную поправку приняли, при которой международные договора больше нам не указ. Вот по большому счету, если мы так считаем, если мы считаем нужным. В Крыму, я серьезно говорю, там огромное количество недостроев, которые формально находятся в чьей-то собственности. И обычно это люди, которые, ну, имеют украинское гражданство, или даже и не украинское гражданство, вообще непонятно, какое гражданство. Ну, украинцы, вот, но они могут иметь там любое другое гражданство, кипрское, там, не знаю, какой хотите. Вот. И вот они стоят и стоят, как эти гнилые зубы. Но при всем при том, что там, как бы, ну, вот эти, например, скажем, монолиты бетонные, там, фундаменты, их можно использовать. Вот. Я бы не знаю, я бы считал, что это вот вообще можно в собственность Республики Крым как бы конфисковать. Вот. На частные, если инвесторы не хотят брать, да, в собственность Республики Крым это реквизировать. Вот. И привет. И, в общем, там, как бы, да, пусть это будут государственные санатории, пусть они будут регионального подчинения, федерального, это уж как это получится. Но регионального подчинения запросто. Ну, то пусть они, так сказать, задают тоже некий ценовой, этот самый, ценовой уровень. Потом, по крайней мере, как эксперимент попробовать это можно, потому что тут, опять же, есть очень много, знаете, такого догматизма. Этого нельзя делать, потому что этого нельзя делать никогда, потому что это противоречит принципам рыночной экономики. Да плевать на эти принципы рыночной экономики. Вы попробуйте. Не получится, но продадите. Вот и все, так сказать, да, в конце концов, как там? В конце концов, превратите опять все в развалины, несложно. Вот. Сложно что-то сделать, да. Вы попробуйте, сделайте, да, посмотрите, как будет работать. Если они совсем никак не будут работать, ну что ж, значит, другие какие-то будем искать выходы. Вот и все.
Еще нам напоминают, что у нас есть Каспийское море.
Каспийское море, вы там были?
Ну, как я был в Баку.
Ну, Баку — это не совсем Россия. Вот. Но Каспийское море, оно хуже, чем Черное, несомненно. Хотя там тоже есть пляжи. Эти пляжи, например, есть там в Дагестане, там, в Махачкале, довольно длинные песчаные пляжи. Но вот в силу известной специфики, так сказать, да, а также вот этого прошлого, связанного вот со всеми событиями на Кавказе в 90-е годы, там эти штуки, так сказать, ну, вот все эти мощности, они развиты недостаточно. Да. Люди туда до сих пор боятся ехать. Ну, и, в общем, понятно, а что они, зачем они должны ехать, если они боятся за свою безопасность. Да, вот. Они не уверены в том, что там можно, как бы, так сказать, спокойно, нормально отдохнуть. И вот когда там, значит, будет создана какая-то такая обстановка полного благоприятства, что называется, когда люди там смогут чувствовать себя, значит, комфортно и спокойно, тогда и поедет народ. Но я могу сказать, что туда даже и в советское время не ездили, и там особо не было это развито, потому что Каспийское море, оно, ну, оно другое, оно не такое, оно менее приветливое, скажем так. Оно и холоднее, как бы, бывает, и грязнее, и шторма там тоже. Ну, в общем, короче говоря, исторически там просто нету этих вот, нету таких курортных зон. Вот. И, кстати, в Азербайджане их тоже нету. Вот в Баку, да, ну, вы прошлись по набережной, но а что, да. Вы там видели какие-то, так сказать,
нет,
прекрасные пляжи?
Я так не понял, я вот и не понял, где там, да, купаться. Там, наверное, где-то же купаются.
А не надо купаться.
Там не надо купаться.
Купаются в собственном поту.
Да-да-да, там довольно жарко, кстати, даже в июне.
Ну, и плюс, что касается там Азербайджана, Баку, там же как бы идут нефтяные разработки, ну, и они, хотите не хотите, а все равно загрязняют море. Вот, там, ну, невозможно сделать так, чтобы они вообще ничего не загрязняли. Вот, поэтому там не так все это развито. В конце концов, вот Азербайджан довольно много, они за эти 30 лет там вложили в развитие собственной столицы, там, и действительно они много чего понасносили и понастроили всяких красивых стеклянных домов. Вот, но сказать, чтобы, например, в Азербайджане были развиты курорты, нет. Вот, вы слышали что-нибудь про азербайджанские курорты?
Ну, даже вот реклама, они по CNN пускали рекламу, да, приезжайте в Азербайджан, они там упирают на другие моменты.
На другие моменты,
на горы,
да,
какие-то.
Да, ну, потому что, объективно, там хуже, да, условия, чем на Черном море. Поэтому говорю, даже в советское время, когда, в общем, некуда было ехать, все равно Каспийское побережье не сильно развивалось. Поэтому там просто немножко другие природные условия. Хотя я считаю, что потенциал там, в принципе, есть. Вот можно было бы там, если так вот с умом к этому подойти, вот можно было бы, конечно, развивать.
А вот тоже наши слушатели, прекрасная идея, то, что, чтобы государство санатории как-то отстраивало, и можно же, вот, например, у нас же есть Герой труда,
да,
разные
всех
инвалиды,
туда.
Всех туда можно было бы отправлять,
ну,
да, отдыхать.
Раньше были эти ведомственные санатории, да, или что-то в этом роде, я лично ничего такого плохого в этом, если честно, не вижу, да, то есть, грубо говоря, в качестве поощрения в том числе, да, а почему нет-то? Вот я считаю, что это возможно, если уж, так сказать, какие-то... Если уж говорить о советском прошлом, то я думаю, что наиболее удачные моменты в советском прошлом как раз были связаны с социальной политикой. Вот. И там mm-hmm. были действительно такие, так сказать, удачные вещи, которые, между прочим, потом переняли и многие другие. Вот, многие другие страны. Вот, там были удачные вещи, связанные с плановым развитием экономики. Там, да, что-то работало, там, что-то не работало, что-то было плохо, что-то хорошо, что-то совсем никуда не годилось, а что-то, так сказать, могло бы и быть и впереди планеты всей. Вот, например, я тут, ну, я и раньше про это слышал, но еще раз более подробно тут вот слышал про развитие, например, скажем, советской электронной программы. В какой-то момент советская электроника, вы будете удивлены, она была впереди американской. Это были там 50-е, 60-е года, предположим. Но сгубило, между прочим, подражательство, потому что при Хрущеве, а позднее при Брежневе, да, на самом деле решили пойти по пути копирования IBM. Вот, и все.
Копирование вот, это всегда на втором месте.
Да, и все. И на самом деле, и тут же начали отставать, и в итоге отстали, так сказать, без это самое, безвозвратно. А могли бы совершенно по-другому поступить.
Сергей Александрович, и спрашивают, где купался товарищ Сухов. Давайте подумаем об этом, послушаем новости.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии.
Да, вы там спрашивали, так сказать, я имею в виду радиослушатели, про Сухова. Ну, Сухов по сюжету купался где-то в Туркменистане, видимо. Но с той стороны, я могу сказать, если с этой стороны есть еще шансы, например, в Дагестане какие-то курорты сделать, то с той стороны, во-первых, теперь уже другие государства. Uh-huh. А во-вторых, ну, кто там был, понимает, что там вообще жизни нет. Вот там жизни нет. Например, скажем, в Туркменистане они сделали курорт себе, курортную зону Аваза называется, да. Вот, но это, конечно, такое, так сказать, такое как бы место странное.
Странное место.
Да, скажем так, да. Ну, просто потому что им вообще совершенно некуда ехать, они вот сделали. Там очень-очень жарко, вот невероятно жарко, особенно летом, просто невыносимо. Вот, и в общем, довольно далеко, и так сложно. Там, ну, даже просто там тупо с водой там проблемы, например, да. Ну, не в самой этой курортной зоне, но в принципе. То есть это тоже не случайно. Вот, посмотрите, Казахстан, Туркменистан, у них довольно длинное побережье, значит, Каспийского моря, вот, но никогда там не было никаких курортов. Просто потому, что там очень жарко, пустынно, вот, нет воды, нет растительности. Вот, населена роботами, как это в том... Планета Шелезяк, это сказать. Воздуха нет, растительности нет, населена роботами. Вот, как «Тайна третьей планеты», советский мультик, кто знает. Есть на Каспии курортная зона в Иране. Вот я в Иране был, но есть там Гарган, называется такая, так сказать, город. И там действительно, там у них такая особая климатическая зона, там такие невысокие горы, растительность есть и попрохладнее. Вот, но там тоже такой курорт с иранской спецификой, вот, поэтому что-то туда никто не ездит. Так что вот так, Каспийское море как бы есть, но как вот объект отдыха, он, его побережье, оно,
пока не освоено.
Мягко говоря, да, не освоено.
Угу. Еще вот нам напоминают, что у нас есть южный берег Баренцева моря.
Да, я, например, в Северодвинске, по-моему, где там у нас завод-то этот вот «Звезда», что ли, забыл, Северодвинске я был, у них там пляж есть на побережье Белого моря, это люди там загорают. И даже купаются иногда, вот, на мелководье. Вот.
В одежде.
В тёплой одежде. Нет, почему? Там есть пляж. Кто хочет, может найти даже фотографии. Такое с белым песочком. Вот, загорать там можно летом, это точно. Купаться не знаю, я там был осенью, поэтому я не в курсе. Там. Никого я там не видел, но там стоят грибки, как бы, да, и эти, даже какие-то топчины. То есть люди, значит, это загорают, приходят.
Да. Вот. Интересно, насколько там температура воды?
Не знаю.
Температура воды.
Ну, там на мелководье, может быть, и возможно, знаете, так сказать.
Ну, до 12 градусов пишут.
А?
До 12
градусов. До
12,
но это, в общем-то, для маржат, это забежать да выбежать, это можно запросто. Как точно так же, как мы в Байкале, знаете, там вода все время очень холодная, вот, купаться там, не знаю, тяжело, но там есть такие мелководья, где можно залезать, я вот залезал, как бы. Ну, я, так сказать, от нездоровья головы залезал, потому что у меня такая есть традиция, куда ни приеду, я пытаюсь залезть куда-нибудь искупаться, вот. Ну, в общем, конечно, у нас в этом смысле, у нас другим наделила природа, что называется, да, вот, ну, а вот с этим, да, немножко подкачалось, с этими тёплыми морями, как бы, жаркими странами, морями, океанами, там, всякими. Грузия раньше была с Абхазией, она, как бы, ну, можно и сейчас поехать в Грузию теоретически, но они закрыты просто, и сейчас они закрыты. Раньше была Грузия, Батуми, зона субтропиков, вот, но сейчас вот, как бы, там, не такая дружественная обстановка, как была раньше, когда-то. Вот. А кроме всего прочего, в Батуми там все поскупали турки. Я не знаю, хорошо это или плохо, вот грузинам не нравится, например. Вот.
Интересно,
в Аджаре.
Почему?
А?
Почему, интересно?
Да, почему бы не нравилось, странно, да? Ну вот, ну, не нравится. Вот такие дела. Поэтому, видите, Турция тут это самое рулит. И, кстати, говоришь, кстати, Турция, да, последнее. Вот все-таки не случайно, что основные и самые раскрученные курорты Турции находятся на Средиземном море, а не на Черном. Ну, просто оно Черное море, оно не такое.
Говорят, курорты Черного моря Турции любят арабы, потому что они приезжают туда отдохнуть в прохладе.
От жары.
Да, в прохладе. Да, там для них прохладно.
Да, вот. Да. Вот, кстати говоря, да, вот, да, это я тоже слышал. Вот в Сирии я тут бывал, говорят, там тоже, когда не было войны, вот, туда ездило очень много арабов. Они сейчас иногда приезжают, да. Много арабов ездили на Средиземное море, потому что там даже Сирия для них это как, ну, уже это,
холодно,
глоток до свежего воздуха. Хотя там можно и купаться, и все остальное.
Ну вот. А, кстати, рассказывают про Абхазию и про вот эти вот курорты, там же в советское время, ну тоже вот хорошо это было или плохо, там же сдавали какие-то клетушки вообще совершеннейшие людям.
Не, клетушки сдавали в советское время везде, койка, вот, сдавали койки. Это не только в Абхазии было, это было и в Крыму, как бы, и в Краснодарском крае, но в том числе потому, что санаториев-то и всяких разных пансионатов было много, вот, но туда вот тоже опять, видите, вот тут любой перегиб, он как бы довольно, имеется проблема. Санаториев, пансионатов было много, и они все работали, но туда надо было получить путевку, а это было сложно. А вот чего не хватало, категорически не хватало в советское время, это гостиниц. Вот говорят, в советское время все было хорошо. Что-то было хорошо, что-то было вообще просто из рук вон плохо. Гостиниц катастрофически не хватало нигде. Не только там, уж я там не говорю, там по Черноморское побережье, да. Вот просто в любой город приезжаешь, с гостиницей всегда проблема была. Вообще всегда проблема была. Вот что такого, я не понимаю, что там у советской власти, что-то вот не так у нее в голове было, если честно, да? Вот,
в плане гостиниц.
И в плане гостиниц, в том числе, простейшая вещь. Вы, вот спросите у любого, кто как тогда в советское время вел, ну, более-менее активный образ жизни, вы в любое место приезжаете, у вас вот, ну, почти 100% будет проблема с заселением в гостиницу. Потому что или они забиты командировочными какими-то, которые там как-то каким-то образом там, значит, им там бронируют от предприятия и прочее-прочее. Это, вот, или их просто нет, точнее, там даже смысл не в командировочных, в том, что просто их было очень мало. Их было очень мало. То есть, вот, например, вы не могли просто приехать и снять номер себе. Это было практически невозможно. То есть, или у вас есть путевка, да, или вы вот как дикарь, значит, это самое... Если вы совсем, так сказать, бешеный, то ставите палатку на берегу. Это если вам позволят пограничники в погранзоне. Вот, кто не в курсе, да? Вот, есть такое понятие погранзона. Оно и сейчас существует.
То есть,
да?
Вот берег этого как раз,
да,
погранзона.
Ну вот, кто, опять же, там, опять же, про советское время, да. Вот сейчас такого я не наблюдаю. А раньше, например, скажем, ночь, значит, Черноморское побережье, Сочи, так сказать, да, в городе Сочи темные ночи. Вот, дикий пляж. Смотришь раз, так сказать, темнота. Вдруг на каком-то холме выкатывается огромный прожектор и начинает шарить вот этот луч прожектора, шарить по побережью. А по побережью идет наряд пограничников. Там сколько там, два или там, три или четыре бойца с автоматами, да, которые могут запросто вас сказать: вы кто, вы что?
Вы в Турцию
там,
собрались,
может быть,
да?
С девушкой, так сказать, там это самое, отдыхаете, как бы. Но они вас поднимут, так сказать, поставят по стойке смирно, если надо, как бы, проверить все документы, если мне понравится. Мы могли забрать запросто. И вот так вот, например, катается такой прям на рельсах, такой, там специальные такие, так сказать, эти помещения было, вот такой на рельсах такой выкатывается огромный прожектор и шарит так вот по этому самому, по побережью, по всем этим отдыхающим и так далее. Вот, я уж не говорю там про выход на лодке там или еще что-то там вроде. А в чем-то, в какой-то степени это было оправдано, но в какой-то степени, так сказать, да, понятно, что это уже там отдых был такой, такой себе тоже. Вот, а вот с этими, с гостиницами это просто беда, просто жуткая беда. Какие-то вещи, мне кажется, вот в советское время они упустили очень серьезно, даже с точки зрения, вот вроде бы как бы они все говорили там о том, что они движутся к повышению благосостояния народа, а оно и повышалось на самом деле. Но какие-то вещи они просто, вот, мне кажется, вот, недопонимали, реально недопонимали. Да, вот, связанные с какими-то, ну, такими тряпками, там, с едой, вот, с такими простейшими вещами.
Мелочь, которую,
да,
легко потом, сделать.
Потом, на самом деле, эти мелочи сыграли роковую роль в том числе, да, вот в этой агитации против Советского Союза. Вот потому что все было нацелено вот там на это самое, на противостояние с мировым империализмом. Когда уже стало всем скучно и вообще неинтересно, вот, когда, а в коммунизм вообще все перестали верить, да, тогда повылезали все эти материальные вещи. А сама советская власть, собственно, этому способствовала, потому что тот же самый Хрущев, да, он вот этот вот потребительский бум запустил. Да, он его запустил, как бы, этот потребительский бум, и все, собственно, все и стали на это ориентироваться. А простейших задач вот решить не могли. Не могли, не хотели, не получалось, не умели, я не знаю, да. При этом все было, в общем-то, для того, чтобы это сделать, но почему-то это не делали. Не делали, и все тут. Вот и говоря о курортной теме, да, это же обычно, в конце концов, это не то, что там, я понимаю, что там тоже сейчас могут там какие-нибудь, знаете, такие вот эти вот прожженные тоже советские патриоты начать там, да все не так, да все не эдак, да все так, к сожалению, да. Если вы считаете, что все не так, посмотрите целый ряд советских фильмов, да, где вот эта ситуация описывается.
Она вскользь так, да, не акцентируется.
Ну почему?
Внимание.
Есть целые прям фильмы про это. Там где-то вот Миронов-то где-то там, ну вот он приезжает там и там с кем-то знакомится, забыл, как называется, вот, где там они не могут найти, где им жить, и им там какую-то раскладушку предлагают там, да, в сарае, вот, и они уже за счастье это считают. Вот, потому что, ну, это была правда, вот, ну, снять койку, я сам так ездил, вот, например, снять койку там где-то, или вообще, или там в одном помещении там сразу несколько этих самых людей, вот, которые живут вместе.
А, еще же было такое понятие полулюкс, это когда тебя селили с незнакомым мужиком, потому что селиться было нельзя, вот, мужчина-женщина, если, да, они не расписаны, нельзя же было?
Ну, этого я не знаю.
Интересно, вы не знаете, как-то, да? Рассказывают, что в гостинице нельзя было заселиться, если вот у тебя нет штамп в паспорте с... человеком противоположного пола.
Да, там был... Нет, такие-то штуки действительно были. Или, например, скажем, у вас в номере не мог находиться никакой гость вот до 11, позже 11 часов. Вот, это тоже так. Вот, могли прийти как бы и вышвырнуть нафиг.
Нравственность была
зато. Может быть, и правильно. Нет, да. Вот что-то оно и было, как бы, да, нормально. Но вот какие-то вещи, говорю, они не смогли порешать. Какие-то простейшие вещи, на мой взгляд, да, просто простейшие вещи. И это очень серьезно потом как бы помешало. Надо сказать, да, переоценили, то есть там понятно, что по каким-то там этим показателям выплавки чугуна и стали, как бы опередили всех, кого могли опередить, но какие-то более близкие людям вещи, ну, не смогли решить. Вот я не считаю, что рыночная экономика идеально с этим справляется, я считаю, что здесь надо просто искать компромисс. Вот. А у рыночной экономики другая крайность. Да, она может все что угодно понастроить, только вопрос в том, что сам по себе вот этот, ну, факт, например, скажем, завышение цен, он тоже сделает это для многих недоступным. И опять все равно все будут искать себе койки, вот, у бабулек там и прочее.
Кстати, да, я уверен, что бабульки, да, вот, ну, в итоге, слава богу, хоть заработают.
Вот, ну вот, нет, да. В этой ситуации, кстати, да. Что касается Крыма, у нас многие же вот очень, ну, абстрактно жалеют, значит, бабулек там, дедулек, которым не на что заработать, жалеют и говорят, ну, так как простой народ. Ну, вот вы сейчас поедете и поможете простому народу как раз.
Да.
Все, кто, значит, жаждал помочь простому народу, например, в Крыму и Краснодарском крае, сейчас у вас есть уникальная возможность поехать и помочь. Вот снять какую-нибудь раскладушку в углу, как бы, у кого-нибудь бабушки, так сказать, да, или тетушки, и будете помогать простому народу.
Мы так жили как-то раз с друзьями, когда я еще учился в военном университете у простого народа в Анапе. И там был мужик из простого народа, и он все обещал нас довезти до аэропорта, и все время под это дело брал у нас в долг на водку. Ну и в итоге он так нас и не довел, потому что, ну, уже слишком много взял в долг. Несколько недель он там обещал.
Не мог уже проснуться.
Да, уже не смог нас довезти. Да, вот 3+2, вот нам говорят, фильм есть. И будьте моим мужем. Это вот, который,
да, это вот
вы
как
упоминали.
Раз про это, да. Угу.
Да, ну что, сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, и еще про отдых. Угу. Вот пока границы закрыты, не веселы лица тех людей, у которых есть собственность за границей, к сожалению.
Я им сочувствую.
Ужасно, потому что, например, в Испании сквотеры, так называемые, начали захватывать дома россиян. Простых, самых простых россиян, у которых есть дома в Испании.
Ну да, по-моему, мы это уже обсуждали, но, а может быть, я не здесь это обсуждал. Но, тем не менее, действительно, да, вот что касается сквотеров там и вот этих захвата домов россиян и прочее, ну вот ситуация, конечно, парадоксальная. Люди хотели, значит, сбежать из России в поисках счастливой жизни, а теперь у них просто эти все вещи отбирают.
Ну это дачи просто у них.
Ну, слушайте, дачи, да. Не дачи, но тут есть вот какая штука. Оказывается, что, значит, всякие разные мигранты, кстати, там же не сквотеры. Сквотеры — это вот, знаете, сквотеры появились, когда вот всякие разные анархистские левацкие общины, значит, в Америке, в Европе, вот в период вот этих бунтов 60-х годов начали захватывать пустующие дома, и там типа основывать свои всякие такие левацкие, так сказать, общежития, хиппийские, там они там долбились, так сказать, этими наркотиками, там играли там, как им казалось, значит, всякую разную музыку и все, что с этим сопутствует. Вот. Но сейчас-то там другой процесс. Сейчас вот эти собственность захватывают мигранты. Те как раз, кто понаехал, да, вот туда, в Европу, и в частности в эту Испанию, они, значит, причем они не просто захватывают, они, значит, говорят, что вот у вас же в Конституции написано, что все имеют право на жилье, а вот тут у вас домики стоят пустые.
А мы имеем право на жилье.
А нам жить негде, да. И вот эти мигранты, значит, захватывают. И что самое парадоксальное и неприятное для наших граждан, верящих в это, в западный рай, их власти сейчас на волне вот этой вот, значит, псевдотолерантности, да, не могут их выселить оттуда, вернее, не хотят. да? Потому что все так напуганы всеми этими идиотскими движениями, типа Black Lives Matter там, и все остальное, что они просто их не трогают. Я не знаю, как они будут дальше справиться с этой проблемой, но нашим этим самым, нашим собственникам это урок. Это урок. Вы хотели там, значит, счастливой райской жизни. Вы думали, что, потратив деньги на покупку там недвижимости, вы становитесь какими-то особенными, получаете особые права. Вот. И, кстати говоря, так и говорили же, ведь многие страны, они этим и привлекали. Они говорили, что вот там же были вот многие страны, я не знаю, сейчас осталось или нет, вы покупаете там, скажем, недвижимость на какую-то сумму и получаете, например, вид на жительство.
Да.
Или еще что-то в этом роде, там какие-то упрощенные, так сказать, визу или что-то в этом роде. Да?
Можно было даже получить гражданство, называлось «золотой паспорт». Это
ну да, и, по-моему, сейчас уже этого нету, но вот раньше, да, было. И вот так вот они привлекали наши денежки туда, к себе в Европу. А теперь, смотрите, какие времена наступили. Теперь оказывается, что вот эти вот голодранцы, да, которые там к ним и по непонятным причинам свалились на голову этим европейцам из Африки, из Ближнего Востока, они, оказывается, важнее этих россиян, и с ними больше носятся, чем с теми россиянами, которые когда-то поверили во все эти байки и заплатили там деньги. Вот, и отдали деньги, так сказать, вот за то, чтобы купить там недвижимость. Ну ничего ж, по делам вам, что можно сказать. Вы так верили в западную демократию, так верили в то, что там верховенство закона, так любили поговорить о том, что там не то, что здесь, вот, а вот у нас всегда так, а там по-другому. Ну вот и огребайте. Понимаете, вот это для тех, кто не хочет думать, вот, для тех, кто ну, доверяется рекламным картинкам, это хороший урок, потому что так случается всегда, когда вы ну, не хотите вообще вдумываться в ситуацию. Вот. Наверное, там как-то это порешают, исправят, но тем не менее, я так понимаю, что сейчас все достаточно сложно. Потому что, значит, как бы то ни было, но здесь, в стране, ну, как-нибудь худо-бедно, но, в общем, имея здесь права, как бы, и гражданство, ну, вам помогут, в большинстве случаев, по крайней мере, это практически, я знаю, попробовали бы здесь какие-нибудь мигранты захватить вашу дачу. Вот. Ну, наверное,
ненадолго бы, да.
Ненадолго, да, ненадолго, я думаю, что для них бы это кончилось крайне плачевно. А надо понять просто простую вещь, что вы в Европе чужие. Вы для них чужие. И на самом деле, вот видите, ситуация сложилась так, что на самом деле, что вы, что мигранты. Мигранты даже вроде как из Африки, вроде как даже и дороже. Вроде как с ними надо цацкаться, потому что они шантажируют. Они могут собраться вот толпой сейчас, так сказать, да, устроить какой-нибудь дебош, вот, и что-нибудь там такое погромить, и может даже поджечь. А вы что можете? Вот, а вы ничего не можете. Потому что вам казалось, что вы за деньги можете купить другую жизнь. Вот. Ну, а вот, вот это момент истины, так сказать, который еще раз подтверждает простую вещь. На самом деле, люди-то все одинаковые, и законы бытия, они практически везде одинаковые, только они по-разному выражаются. Значит, проходит время только, да, вам кажется, что вот там что-то совершенно не так, ну, а потом оказывается, что все там точно так же, только немножко с другой стороны, при этом еще даже, может быть, и в более неприятном ракурсе. Хотя я надеюсь, конечно, что эти власти там испанские, в том числе, порешают эти вопросы. Но вот как они их порешают? Может быть, пока они будут решать, там ваш домик сожгут. Например, да.
Ну, все равно неприятно. Представляете, у вас тут дома живут.
Да, а представьте туда, например, представьте, там заселилось там в ваш дом там человек 30 африканцев.
Да.
Ну, даже если когда их выселить, да, я думаю, что там будет соответствующая обстановочка.
Да, придется потом много потратить денег
да,
на ремонт.
Придется потом потратить денег на ремонт, а самое главное, что после этого, если это случилось один раз, то может случиться и второй раз.
То есть это надо нанимать, значит, кого-то, чтобы там жил.
Да, значит, или там жил, или охранял. То есть дополнительный расход. Ну, понятно, есть люди, у которых, так сказать, немеренное количество денег, там, и для них это не проблема. Но тем не менее, конечно, ситуация очень показательная. Вообще, мне кажется, Запад на глазах сдает позиции именно в тех аспектах, которые раньше были невероятно привлекательны для людей, именно вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что там спокойно, значит, гарантированно, все, так сказать, надежно и так далее.
Правовое государство.
Да, посмотрите, да, что происходит, например, в связи с мигрантским кризисом в Европе. Посмотрите, что происходит в связи с вот этим бунтом, так сказать, чернокожих в Америке. Какое правовое государство? Где уважение к закону? Где уважение к собственности? Где священное право частной собственности? Где, скажем, вот это вот, так сказать, все эти улыбки, которыми нам так говорили, вот смотрите, они же там улыбаются друг другу. Я что-то вообще не вижу, там, кто там кому улыбается сейчас. Потому что там кадры, которые приходят из Америки, они все вот, все, ну, все страшнее и страшнее. Вот так можно довести страну на пустом месте до войны, до гражданской. Кстати говоря, вот мы тоже раньше говорили, ну что, нам бы их проблемы. Знаете, я бы не хотел, чтобы у нас вот были такие проблемы сейчас, как у них. Потому что там на всякий случай 20% населения, вот эти вот чернокожие. И смотрите, они все поставили, так сказать, с ног на голову.
А мне кажется, белые сейчас уже становятся меньшинством. То
да,
есть плюс латиносы.
Они становятся психологическим разные меньшинством. Вот в чем дело.
Да.
Они становятся психологическим меньшинством, потому что им говорят, что они виноваты, они должны, так сказать, только каяться, и они должны постоянно уступать. И даже несмотря на то, что в количественном, я думаю, так сказать, исчислении их все еще большинство, психологически они стали меньшинством. Вот. Вот и все. Вот, и где она, так сказать, вся эта Америка? Мне кажется, вообще вот просто на глазах происходит размывание, не знаю, сам Запад понимает это или нет, но он становится все менее привлекательным на фоне всего того, что происходит там в последние, так сказать, ну, вот, лет 10. И я думаю, что с Западом, я уже про это говорил, случилась вот такая вот парадоксальная штука. Они так возгордились своей якобы победой над Советским Блоком, хотя я лично считаю, что Советский Блок развалился по внутренним причинам, в первую очередь, а уж потом там из-за давления извне. Но они так этим возгордились, они так вознеслись до небес, они так поверили в собственную непобедимость, вот, что вот им, я считаю, так сказать, определенного рода наказание. Бойтесь своих желаний, не сбываются. Пришло. Потому что к ним вернулось все то, что они так любили запускать вовне. Вот. И в этом есть какая-то, вот, честное слово, так сказать, какая-то такая историческая справедливость. Я не знаю, чем там это кончится, но вот когда нам говорили, вот, мол, у нас такие проблемы, там таких нет. А помните, я еще там и год, и много, так сказать, времени-то назад говорил, дайте мне любую страну, любую, я вам в Швейцарии устрою цветную революцию.
Угу.
Вот посмотрите на США. Еще там, еще, так сказать, 2-3 шага, и может начаться гражданская война. А это, на минуточку, самая процветающая страна в мире. На минуточку, это лидер, да, так сказать. Это самая мощная до сих пор и самая процветающая, ну, по общим показателям, страна в мире. Она стоит на грани цветной революции, на грани гражданской войны. Точнее, цветная революция там уже идет, можно ее назвать черной революцией.
Но только где-то, с большой буквы.
Где-то оранжевая, да, революция, черная, а это буква. Черная такая, да. Да. Вот такие дела. Вот вам, вот в этом, что может быть, а что не может.
Сергей Александрович, ну и приглашает, конечно, всех отдохнуть в Приморье.
А, про Приморье скажем, да. Там, кстати, неплохо. Там, да, можно и купаться, и все такое прочее. Только вот места не так много.
И далеко лететь нам. Спасибо. Небольшая пауза у нас.
Железная логика.